Йога Васиштха, глава 6. Рассуждение о Брахмане. Васиштха продолжил. Как одинаков вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, также и сознание, обитающее во всех существах, едино. И я являюсь этим сознанием. Я есть эта сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома, и потому невидима. Я есть сознание, существующее повсюду, как масло в молоке, и чья истинная природа есть ощущение. Когда мы практикуем учение Ла-йоги как учение Нутара-тантры, в нем существуют определенные принципы. Их называют самая. И существуют принципы, именно связанные с Анутара-тантрой. И эти принципы отличаются от тех принципов, которые обычно мы следуем в повседневной жизни, таких как Виная или 14 коренных обетов. Эти принципы более внутренние. Обычно мы говорим, что существуют принципы Винаи, 14 коренных обетов Самаи. Виная для внешнего поведения, 14 обетов Самаи для внутреннего. Их нужно знать, помнить и соблюдать. А кто не соблюдает, тот, но не умный человек, и от практики результата большого не получит. Более того, можно вообще получить результат прямо противоположный. Но говорят, что сердцем всего является соблюдение единой самаи созерцания. И что самым главным принципом учения Анутара-тантры является пребывание в осознавании, знание своей истинной природы и поддержание этой природы. И если ты пребываешь в знании своей природы, 14 коренных обетов соблюдаются естественно. Принципы Винаи соблюдаются также естественно, поскольку у тебя есть осознанность, позволяющая тебе без труда ориентироваться в относительных вещах. Многие в этом путаются. К примеру, они думают, если все есть недвойственность, при чем здесь Винаи и Самая? Если нет ни меня, ни других, а все есть один Брахман, и все эти многочисленные правила и тонкости... Во всем этом нелегко их даже запомнить, не то чтобы соблюдать. И у них возникает замешательство. Но на самом деле очень легко соблюдать принцип осознанности вне всякой двойственности и не делать ошибок в практике Винаи и практике Самаи. Поскольку осознанность – это как раз и есть мерило твоего мастерства. И когда ты осознан, для тебя не представляет большого труда все это соблюдать без всякого напряжения. В этом принцип монашеской жизни. Допустим, принцип Самаи говорит о том, что вы должны поддерживать уважительное чистые взаимоотношения не только с учителем и учением, но также друг и с другом. Поскольку это духовная связь, которая тянется не только в этой жизни, а и в следующих жизнях. Допустим, если в мирской жизни у двух людей есть взаимоотношения, и они не поладили друг с другом, они расстаются, думая, ну, этот оказался таким нехорошим человеком. Или она оказалась совсем не тем, о которой я думал. И они расстаются, думая, ну, теперь мы расстались. И ничто не заставит меня об этом человеке думать хорошо. Так обычно бывает в мирской жизни. Как задают один вопрос человеку. «Как твоя новая японская жена?» Он отвечает, «Да, оказалась дешевой китайской подделкой». То есть в мирской жизни это нормально, но в духовной жизни все обстоит наоборот. Поскольку духовные взаимоотношения тянутся на следующую жизнь вплоть до полного просветления. И очень важно поддерживать правильный принцип гармонии в духовных взаимоотношениях между самайными братьями и сестрами. Так обычно говорится, когда мы практикуем принцип 14 коренных обетов. Кроме этого принципа существует самый главный принцип. Это принцип единой самайи. Принцип единой самайи связан с чистым осознаванием, с вашим обязательством поддерживать осознанность. И вот когда расшифровывают этот принцип, то говорят, что существует как бы четыре таких подхода к поддержанию единой самайи. Первый подход заключается в том, что не существует никаких ограничений, никаких правил его поддержания. Второй подход заключается в понимании принципа пустотности. Третий подход означает необходимость постоянно быть в присутствии. И четвертый подход – распознавать это присутствие, как всегда чистое, незапятнанное и совершенное. По сути, эти подходы означают постоянную медитацию на качество Абсолюта. Когда мы практикуем таким должным образом, то мы в полноте соблюдаем все принципы учения Лай-йоги. Васиштха продолжил. Как все золотые украшения являются золотом, так я есть чистое сознание в этом теле. Я есть Высшее Я, находящееся во всех существах, внутри и вовне. Я есть это сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений, не затрагиваясь нечистотой. Постепенно, в результате понимания мы вытесняем старое понимание себя как ограниченного существа и заменяем его на новое. Считается, что есть разные виды учителей. И в основном говорят о четырех типах учителей, включая сюда учителей, которые дали вам вообще какой-то первый пробуждающий импульс. Допустим, к ним можно отнести учителей, которые научили вас чему-то. Читать или писать. Просто пробудили ваше обычное сознание, обычную ясность. К другому типу учителей можно отнести тех, кто повлиял на ваш духовный выбор. Наконец, к следующему типу учителей относят коренного учителя. Коренной учитель – это учитель, с которым сложились длительные взаимоотношения, в результате которого вы получаете переживание, духовное переживание недвойственности, которое открывает вам глаза и с которым вы работаете дальше. Когда мы получаем переживание, дальнейшая задача заключается в том, чтобы удержать его. Получить переживание мало. После этого вся духовная работа сводится к тому, чтобы закалить это переживание, сделать его глубоким и мощным, удержать его и очистить. Фактически с этого настоящая практика только и начинается. Другими словами, на пути традиции ситхов практика начинается там, где для многих, как они считают, практика заканчивается. Получить вспышку просветления сатори – это только рождение. Вся остальная практика начинается с этого рождения. И когда наше присутствие, созерцательное присутствие развилось в результате такой вспышки, и мы можем его некоторое время удерживать, следующее, что наступает, это испытание этого состояния. Испытание это может происходить либо извне, либо изнутри, благодаря собственным разворачивающимся кармам. В процессе этого испытания йогин должен отвоевать свое право на пребывание в недвойственности. Испытание такое бывает двояко. Первое – через отсечение надежды и страха. Второе, наоборот, через искушение и соблазны. В отсечении надежды и страха у йогина блокируется, что-то забирается. Блокируется его энергия, к примеру. Отсекаются привязанности. Терпит фиаско эго. Он ставится в такие положения судьбой, где у него что-то забирается. Но он учится к этому относиться спокойно. Я слышал одного йогина, который практиковал самостоятельно. У него был духовный учитель, но жил он сам по себе. У него были некоторые сбережения. И он решил так: поскольку я живу не в монастыре, а надо как-то организовать свою жизнь, чтобы можно было практиковать, свои небольшие сбережения он разместил в 3 банках сразу, будучи очень хитрым. Он подумал, если 1 банк прогорит, то уж 3 невозможно. И он просмотрел рейтинги банков и разбил в сумму на 3 части, поместил в каждый из банков. И он думал так, а потом я буду собирать проценты с них, этого мне хватит на еду, и чтобы мне оплачивать за жилье. Я буду так долго-долго практиковать. Но когда он все так устроил, это было во время перестройки, оказалось, что все 3 банка лопнули одновременно. И он был в шоке, поскольку все его планы и надежды тоже рухнули. И у него не было ни средств для пропитания, ни вообще ничего. Но с другой стороны, этот практикующий говорил, что его сознание непоколебимо, и поэтому это является для него хорошим средством проверки, отрешения любых планов и надежд, поскольку он стал настоящим нищим. Ему приходилось жить только на милостыню. Это пример, как может происходить отрешение надежды и страха. Часто, даже когда мы отрекаемся, у нас еще остаются определенные надежды, а соответственно и страхи определенные. Но когда вы получаете такой урок, вы знаете, теперь у вас нет ничего в этом мире, кроме своего тела, речи и ума. Другой вид испытаний заключается наоборот, в том, что вас искушают какие-либо энергии. Вам даются возможности проявления их, большие возможности. Иногда это может быть даже еще серьезнее, чем отречение, поскольку в отречении вы жестко ограничены, а здесь ваши возможности возрастают, очень сильно возрастают. Допустим, человек может хорошо переживать аскетичный образ жизни. Он может думать, я могу практиковать, будучи непривязанным в этих непривязанных условиях. Но если его поместить в прекрасные условия, дать ему власть, дать ему богатство, дать ему много чего, он может упасть, просто вот потерять себя как практик, если у него нет опыта самоосвобождения и объединения. Это тоже может быть очень хорошим испытанием. Эти два испытания сопровождают йогина в течение всей его жизни. И только тот, кто может их пройти, он заслуживает права на пробуждение. В одном христианском монастыре жил святой, юродивый, и часто его не понимали то, что он делал. И случилось так, что архиерей, у которого сгорела до этого келья, попросился к нему пожить. Думал, ну и благословения какие-нибудь получу. И он увидел, что этот юродивый жил в сарае, на угольной куче. Он спросил, где же ты живешь? Тот сказал, вот прямо здесь. И архиерей принес свое красивое одеяло, поместил на угольную кучу, ну и сказал, вот я тоже мечтал об аскетичной жизни, о духовных подвигах. Я, в общем, не привязан к этой должности архиерея. Вот хорошо бы пожить с таким старцем святым. И он устроился тоже на этой угольной куче. Потом он снял сапоги, и этот святой спросил, сапоги, небось, хорошие, дорогие? Тут, да, сказал, очень хорошие, в них тепло и удобно. Ты их купил, когда вот ездил за рубежом. И ночью он увидел, что этот святой сидит у печки, и один сапог его уже дорезал и бросает в печку. И этот архиерей возмутился, сказал, ты что же делаешь? Тот сказал, вот, бесов изгоняю. Читаю книгу грехов одного человека и освобождаю их. И бросил в печку один сапог и сказал, вот один бес уже уничтожен. Потом он взял второй сапог, также порезал его и бросил в печку. Сказал, а вот второй бес уничтожен. Потом он забрал у него одеяло и бросил в речку тоже. Сказал, вот третий бес уничтожен. И архиерей был в шоке. Но поскольку он был опытным практиком, он сказал, да, спасибо тебе, я ведь и не знал, что я привязан ко всем этим мелочам, ты мне показал мою привязанность. Поскольку для юродивого было все равно, кто он, архиерей или кто он, действовал, исходя из внутреннего духа, видя тонкие привязанности в душе этого человека. Таким же образом, когда мы проходим испытания, подвергаются на проверку прочность нашего духа, наши привязанности, цепляния, и все это выходит. Поскольку все мы люди, мы обладаем энергиями, и эти энергии имеют определенные взаимоотношения. Эти энергии дремлют в подсознании и физическом теле. Допустим, при концентрации на Муладхара чакре можно много чего ощутить. Вы можете увидеть, как много внутри вас чего есть. Разные неосознаваемые склонности, движения, омрачения и прочее. Это то, что называют клеши. И путь отречения, отсечения, означает просто не следовать за клешами. Их отсекать и подавлять. Не следовать за всеми ними. Есть другой путь, когда вы позволяете этим клешам выходить, но тем не менее объединяетесь с ними свое присутствие, свое осознавание, и превращаете эти клеши в мудрость, в благие качества, в духовную заслугу. Обычно ситхи на определенной стадии зрелости ученика весьма непросто испытывают учеников. И говорят, что очень непросто пройти такие испытания. Есть такой рассказ в Махабхарате об испытании царя Харишчандры. Однажды боги на небесах во дворце Индры под предводительством мудрецов Риши, Васиштхи и Вишвамитры начали говорить, кто самый достойный из тех, кого они знают. И Васиштха сказал так, Я знаю, что самый достойный – это царь Харишчандра. Хотя он смертный человек, тем не менее, я не знаю кого-то более его достойного. Хотя он и пробужден, он, управляя своим царством, не теряет осознавания, никогда не привязан. Вишвамитра, будучи оппонентом всегда Васиштхи, возмутился. Вишвамитра – это бывший кшатрий, который стал брахманом, и который стал брахманом из зависти Васиштхи. Есть целая история по этому поводу. Когда Вишвамитра был царем, он путешествовал и увидел джунгли Ашрам Васиштхи. И Васиштха его так встретил и накормил и угостил, что всем его слугам показалось, что Васиштха царь по-настоящему и более богат, чем Вишвамитра. То есть у него был огромный дворец, материализован его духовной силой, и столы ломились от яств. Так что даже слуги Вишвамитры начали думать, какой смысл жить Вишвамитре, если есть такой великий Васиштха. И это возмутило Вишвамитру. Из этого есть целая история, как Вишвамитра разочаровался в дхарме кшатрия и решил стать брахманом, вступить на путь йоги и аскезы, видя, что Васиштха легко его превзошел во всех материальных ситхах. И вот этот Вишвамитра, он даже став брахмариши, признанным пробужденным, все равно оставались какие-то кармы. Теперь это были лилы, кармы соперничества с Васиштхой. И хотя он был мудрецом, эти кармы все равно разворачивались по-своему. И хотя это было игрой, тем не менее, Вишвамитра встал в оппозицию к Васиштхе. Он сказал: «Васиштха, как ты смеешь говорить, что Харишчандра смертный, самый достойный? Ведь здесь есть боги и мудрецы, это не уважение, а оскорбление мудрецов и богов. Харишчандра – простой смертный царь. И, может быть, ты не знаешь жизни царей, но я был сам царем. Я знаю, кто такие цари. Они прикидываются святыми, а внутри полны пороков и грехов. Поэтому тебе лучше забрать свои слова обратно». Но Васиштха настаивал на своем. Тогда Вишвамитра, посоветовавшись с богами, принял такое решение: мы испытаем царя Харишчандру. Мы посмотрим, насколько он достойная и просветленная личность. Тогда Вишвамитра создал иллюзорное тело брахмана и прибыл однажды во дворец под видом нищего брахмана, во дворец царя Харишчандры. И поскольку Харишчандра дал обет подавать брахманам и выполнять их пожелания, что бы они хотели получить, он их щедро одаривал различными подарками, подавал им милостыню. Но когда все брахманы ушли, этот брахман, который был на самом деле иллюзией, созданной Вишвамитрой, стоял как бы недовольно, поджав губы. И Харишчандра спросил: «Что бы ты хотел, чтобы я тебе пожертвовал?» Брахман сказал: «Ну, если ты уж такой великий царь, что все можешь отдать, отдай свое царство». И для придворных это было большим шоком. Они начали его отговаривать, но Харишчандра сказал: «Ну, коль я кшатрий, слово кшатрия – закон. Коль я дал такой обет, и пусть этот брахман сумасшедший нищий, я должен выполнить его». И он принял такое решение и отрекся от царства. И когда процедура уже эта началась, брахман сказал: «По существующему обычаю, коль ты дал такой обет, ты должен дать дакшину, дополнительную плату брахману, как бы закрепляющую принцип жертвования». Царь сказал: «Хорошо, и это я выполню». Он приказал принести золото из царской казны. Когда принесли золото, брахман сказал: «Ты не имеешь этого права делать, поскольку ты уже это царство поднес мне, это мое золото. Как ты можешь мне жертвовать мое же золото? Все, что у тебя есть, это сын, жена и ты сам. И в качестве этой дополнительной платы, дакшины, ты можешь продать себя в рабство и таким образом уплатить мне». Царь сказал: «Ну, лучше я стану рабом, чем откажусь от своего обета и своего слова». И по велению Брахмана он пошел и продал себя в рабство только в другом государстве, также жену и сына, и уплатил Брахману дакшину. И Вишвамитра получил требуемое и недовольный отправился на небеса со своей свитой. Однако он сказал, хоть этот Харишчандра провел меня, якобы выставив свою добродетель, тем не менее, мы будем следить за ним дальше, и мы будем продолжать его испытание. И он оставил свое иллюзорное тело, присматривающее за Харишчандрой. И поскольку Харишчандра, его жена и сын были проданы в рабство, то его жена поступила в услужение одному старику, который был очень злой. И сам Харишчандра был тоже продан в рабство дому. То есть в переводе это означает человек, который присматривает за местами сожжения трупов, занимается погребением. Его задачей было охранять площадку для сожжения трупов. Его жена и сын прислуживали старику, который часто их оскорблял или бил. Сам Харишчандра служил смотрителю площадки для сожжения трупов. Этот хозяин постоянно придирался к Харишчандре, иногда давал задание носить воду в продырявленном ведре, иногда отдавал противоречивые указания и всячески измывался над ним, проверяя его возможности к отсечению эго. Но Харишчандра терпеливо выполнял свой долг, помня о данном им слове и обязательстве соблюдать дхарму, которая в то время принята. И так получилось, что когда жена с сыном прислуживали старику, хозяину, работорговцу, его сын неожиданно умер, когда он косил траву на хозяйском участке. И жена была в большом горе, но старик в это время пришел и увидел, что сын умер, он сказал так: «Я потерпел такие убытки, мой раб умер. Ты еще вместо этого причитаешь, вместо того, чтобы заниматься работой». Но жена Харишчандры попросила разрешения все-таки кремировать тело сына, и он ей не отказывал. Но поскольку некому было даже доставить его к месту кремации, жена Харишчандры взяла это тело сына, взвалила себе на плечи и понесла к месту кремации. А на этом месте кремации смотрителем был именно Харишчандра. И он следил за тем, чтобы там никто без взимания платы не кремировал тела. И когда она пришла, она рассказала о тех бедствиях, которые постигли их семью, они оба, обнявшись, разрыдались. Но потом Харишчандра сказал: «Хотя ты мне и жена, и это наш сын, тем не менее без платы я не могу разрешить тебе кремировать тело нашего сына, поскольку таков долг, и я не позволю этого. Скорее, пусть тело нашего сына разложится на куски перед моим носом, но вне закона дхармы я не позволю это сделать». Его жена, обезумев и видя, что мужа не трогают никакие доводы, она его оттолкнула и сама начала кремировать тело сына. Харишчандра, видя, что он ничем не может помешать, просто наблюдал за этим. В это время пришел смотритель этой площадки, который на самом деле был воплощением планеты Шани, Сатурн, то есть тем, кто ответственен за ограничение наказания, отсечение надежды и страха. И когда он пришел, он начал упрекать Харишчандру, говоря, что он не выполняет должным образом свои обязанности, хотя он видел все с самого начала. После этого пришел Вишвамитра, который тут же наблюдал, и Вишвамитра распустил слухи в городе, что некая сумасшедшая женщина сожгла тело своего сына. Собралась толпа, которая начала кричать: «Это ведьма, она сожгла тело своего сына». И поскольку все увидели, что есть полуобугленное тело сына, и смотритель площадки запретил кремацию, разбросал дрова для кремации, залил огонь, и увидел, что рядом полубезумная женщина, это была просто жена Харишчандры в таком ужасном состоянии, все решили, что это точно ведьма и что ее следует казнить. И толпа начала требовать от местных правителей или сжечь ее, поскольку это опасная ведьма, или отсечь ей голову. И ее схватили, и было принято решение отсечь ей голову. И поскольку обязанности палача должен был исполнять человек, который именно выполнял те же обязанности смотрителя площадки для погребения, этим человеком оказался тоже Харишчандра. И Харишчандре по приговору предстояло отрубить голову своей невиноватой жене. Но когда подвели его жену, и он увидел шею своей жены и тело ее, к которому он был так привязан, у него было ужасное состояние, поскольку он должен был выступить в роли палача своей жены, которая к тому же была невиновна. Но он подумал: «Коль я следую пути дхармы, нельзя нарушать долг, коль так сложилась карма. Не буду роптать, буду принимать все как есть. Значит, я должен выполнить этот долг». И жена его ужасно страдала, боясь смерти. И в это время за всем этим наблюдали боги на небесах. И даже боги на небесах изумлялись. И уже говорят, что эфир дрожал от их проклятий в адрес Вишвамитры. За то, что Вишвамитра так жестоко испытывает царя Харишчандру. И некоторые уже боги, которые наблюдали за испытаниями, поговаривали, не остановить ли, не вмешаться ли, не остановить ли Вишвамитру. Вишвамитра настаивал на том, что испытание должно быть проведено до конца. Поскольку благочестие Харишчандры еще полностью не проверено. И в этот момент, когда Харишчандра замахнулся, и он уже был готов отрубить голову своей жены, поскольку он сделал замах, его руку перехватили божества и остановили. С небес раздался голос о том, что его жена невиновна. После этого с небес просыпался дождь благословений на самого Харишчандру, и также раздался голос, который подтвердил величие и непривязанность и самосвобождение царя Харишчандры. После этого боги магическим образом воскресили сына царя. И ситуация сложилась таким образом, что он обратно обрел свое царство. Говорят, что Вишвамитра потерпел поражение и пристыженный со своей свитой отправился на небеса. А Васиштха победил в этом споре. Вы видите, как могут происходить испытания людей и какие могут силы в это вмешиваться. Это действительно так. Чем глубже ваше сознание, чем большую шакти вы развиваете, тем сильнее могут проявляться испытания. И йогин может действительно подвергаться испытаниям со стороны божественных существ.
Oh.